Псалом 31, это продолжается, вот это, ну, размышление Давида насчет его грех перед Савой и как он получал такое прощение. Потому что он не только переспал с ней, он и тоже убил его муж. И из-за этого никакое жертвопринесение возможно под законом Моисея. Ему пришлось умереть и все. И Бог только ему простил на чистом основании милости, благодати.
So this again is in the context of David's sin with Bathsheba and the murder of her husband, for which really there was no forgiveness under the law, there was no sacrifice that he could offer. He was saved only by throwing himself upon God's grace.
И из-за этого, из-за его опыта прощения, он начинал это проповедовать по всему миру, я понимаю, не только по Израилю, а вообще соседним народам.
And it seems that on the basis of his experience of forgiveness, he preaches the good news of God's grace not only throughout Israel, but through these psalms into the whole Gentile world.
И в первом стихе псалом Давида учение, то есть проповедь. То есть он хотел это проповедовать по всему миру, учить других людей об этом.
So, the heading of the psalm, which, as I said, is inspired, I believe, and one of the headings is, in fact, quoted in the New Testament, maskil, which means to teach, that his idea is that he's using this psalm to teach the whole world about God's grace.
И в восьмом стихе, verse 8, «Вразумлю тебе, наставлю тебе на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебе». Не будьте в девятом стихе как конь, как лошак, несмысленны.
Я думаю, что это можно понять как речь Божия, но и тоже можно понять так, как, ну, слов Давида. I think verses 8 and 9 you can understand as the words of God, or also as the words of David. I will instruct you and teach you, maskil, I will teach you in the way in which you should go. I'll guide you. Don't be as the horse and as the mule which have no understanding.
Если на самом деле мы будем проповедовать к этому миру на этом основании, что я страшный грешник, который Бог простил, то у нас было бы в какой-то мере смирение, которое очень привлекательно вообще в этом мире. Потому что люди вообще устали слышать такие лицемерия, где человек стоит и скажет, ну, надо верить в Бога, надо вот так и так. Если тот человек не имеет никакой скромности, не имеет никакого смирения, это вообще совсем не привлекательно. А поскольку человек откроется, что, ну вот, я не тот человек, а знаете, я страшно согрешил, а Бог дал мне прощение, тогда сразу мы начинаем слушать. Сразу у него есть какой-то, ну, дар убеждения. Я считаю, что если человек просто такой, что, ну, я такой плохой, ну, это тоже не очень привлекательно. А если как-то смешан внутри человека, в одном сторону есть такая уверенность, что да, я буду жить вечно в Царстве Божьем, Бог мне точно обязательно простил. А смешан на другом сторону с таким вот смирением, через того, что человек признается, что, ну, знаете, я вообще не тот человек, я серьезно не тот, и это чистый по милости Божьей, что я стою перед вами. Вот, тогда есть кое-что очень, ну, привлекательное для нас. Мы сразу как-то чувствуем, ну да, я могу слушать к этому человеку.
So, I think that David became a compelling witness and preacher, if you like, because there was mixed within him, on the one hand, a very definite sense that I have been forgiven, I shouldn't be standing before you, but I am, by God's grace, that I sinned seriously, I was forgiven. And on the other hand, there was a very definite persuasion that I will be saved. And if mixed within the very sort of texture of human personality, there are those two sides, this humility and admission of weakness, and on the other end, a definite, solid conviction of salvation, of forgiveness and experience of God. That's extremely attractive to people. What people are sick and tired of is hypocritical presentation from people who claim that everything's wonderful, that life's great and I'm perfect and I'm great and I want you to be the same. People are sick and tired of that, and it's not attractive to any of us to deal with people who don't have, mixed, as I say, within the texture of human personality, that humility. Итак, он сказал там первыми в втором стихе, so in verses 1 and 2. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. Это я понимаю, что Давид размышлял о себе, что он, конечно, тот человек, которому Господь не вменил греха. So understand verses 1 and 2 as a kind of soliloquy. David standing there reflecting about himself. Blessed is the man unto whom the Lord does not impute iniquity. Well, he's thinking about himself, right? Этих два стиха цитирован к Римлянам, 4 глава, а Павел чуть изменил цитата на множество. Блажен людей, которому Господь не вменит греха. Now, those verses are quoted in Romans 4 by Paul, but he changes the quotation slightly from blessed is the man to whom the Lord doesn't impute iniquity to blessed are they in the plural to whom iniquity is not imputed. То есть Павел имел в виду, что то, что Давид размышлял о себе, что блажен человек, то есть блажен я, блажен мне, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. Вот. Павел это цитировал о всех тех во Христе. Опять он имел в виду, что Давид на этот момент является прообразом каждого человека, который будет на самом деле покаяться. So the way that Paul quotes this and changes the singular to the plural and blessed are they, whereas here blessed is the man, David. And I think that is his way of saying David is every one of you. И опять, мы это как-то не хотим. And again, we don't like this. Мы не хотим, чтобы, признать того, что я не лучше такой человек, который убийство сделал и так далее. We don't like to be told that you're no better than a murderer and adulterer, etc. И опять, я повторяю, again, I repeat myself. Поскольку мы будем так и вот понять, что на самом деле я такой, но Бог мне простил. Тогда начинается на самом деле быть такой скромность, такой радость, такой мотивации. Ему служить и ему любить, потому что он столько мне милость оказал. But then on that basis, it's only on the basis of this genuine repentance and realizing the seriousness of human sin and getting out of the bourgeois sort of middle class mentality about sin, that you can find the real experience of joy, of peace, and of motivation to give your life in every aspect of your life to God. Otherwise, you won't get that. И он сказал в третьем стихе, he says in verse 3, когда я молчал, обвечали кости мой и вседневного стенания моего. He says, when I kept silence, my bones cried out and suffered. Опять, видите, его кости как-то страдали. Again, you see how his bones were suffering at this time. Я сказал, что в этом псалме все являются какое-то предсказание об Иисусе на кресте. И тоже к Ефезианам написано, что поскольку человек принимает крещение во Христе, мы являемся его кости, его тела. And in Ephesians it's written that we who are in Christ, we are of his flesh and of his bones. Факт того, что все его кости страдал во время распятия, потому что вот этот способ мучения специально сделан, чтобы каждый кост был бы, под таким давлением, что это было бы очень больно. Но написано, что ни одного кости его сломан был. Помните, когда солдат пришел, копье, он думал, они пришли и думали сломать ног. Сломали ноги эти разбойники. А когда они пришли к Иисусе,
Да-да-да, думали, да нет, не будем сломать его кости. И Иоанн заметил, это из-за того, что написано, что ни одного кости его сломан будет. Итак, если мы являемся его тело, через того, что мы приняли крещение во Христе, если мы являемся его тело, каждый из нас, который крещенный, является, ну, член его, является его кости, мы будем страшно страдать, а мы не будем сломан. И мы будем жить вечно с ним.
So, if we are of his flesh and of his bones, it means then that every one of us that's baptized into Christ is one of his bones, and the bones of Jesus, like the bones of David, suffer terribly. But you remember when the centurions came to the scene on Golgotha, and they looked at the two thieves, they broke their legs, they looked at Jesus, and something made them stop, and they didn't do it. And John mentions that that was so that it would be fulfilled that not one bone of his would be broken. There's all this talk about in the Psalms about the bones of Messiah suffering. And it's so that crucifixion was designed to make all the bones suffer. But not one of his bones was broken, although they were in terrible pain. And so this all looks forward, I think, to us here, who are the assembled body of Jesus in this city, that we will suffer terribly, but we shall not be broken, and we shall rise again when Jesus comes back. В пятом стихе, verse 5, «Но я открыл тебе грех мой, и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедаю Господу преступление мое, и ты снял с меня вину греха моего».
He says that he has not hid his sin. Он сказал, что я не скрыл беззаконие моего.
Мы как раз прочитали 37-й псалом. We just, he says, I didn't hide my sin, but we just read in Psalm 38,
что он сказал, что его грех не был скрыт от Бога.
We just read there that his sin was not hidden from God.
И мы видим здесь значение одного очень простой вещь. Если Бог на самом деле все обо всем знает, если наше беззаконие не скрыто от Него, то зачем тогда скрывать от Бога то, что мы сделали? То есть, зная, что Он уже все знает, как-то ободрает нам открываться перед Богом.
So, Psalm 38, my sins are not hidden from you. And here he says, I have not hidden my sin from you. The idea is that if God sees and knows all things, then he knows our sin. And if you really believe that, that he sees and knows all things, you will live in an open way before God, openly recognizing your sin, because you cannot hide a sin from someone from whom it is not hidden. That's the connection of thought, I think, there.
И, как он сказал, ну, исповедаю Господу преступление мое. Он как-то принял, использовал такое слово, что я какой-то преступник. Что я вообще страшно согрешил. Я раньше сказал, что на рамках его общества, где он жил, то, что он сделал, это не такое смертельное преступление, потому что он царь. И у царя есть такое право делать так и так, как он хочет.
He uses a pretty strong word there in verse 5. I will confess my transgressions, in the Russian преступление, in my criminality, is how it's written. He's a pretty strong word, and I just remind you what I said earlier, that he as the king could do what he wants, take the girl, kill a fella. He had the right to do this, but he realizes the seriousness of what he's done.
Итак, у него был такой прав, вот, взять ту девочку, убить ту человеку, ну, без предела, из-за того, что он царь. А факт того, что он понял, что да нет, это преступление, то, что я сделал. Я преступник перед Богом. Он такой очень, ну, сильный слов использовал.
Это тоже с нами. Сравнивая общество, где мы живем, мы не такие плохие. Мы не такие святые тоже, но мы не такие плохие. Сравнительно. А Павел писал к коринфянам, что нельзя сравнивать себе с другими. Только с Иисусом. И поскольку мы будем тогда на самом деле признать факт того, что да, я не то сделал, как я сказал. Мы найдем настоящее смирение. Мы найдем настоящий сил, настоящее вот возбуждение, чтобы мы сможем на самом деле жить с радостным
и покой, и духовную, скажем, энергию перед Богом.
Again, I make my point that if we compare ourselves amongst ourselves, we are not wise. If we continually look at our moral behavior in the light of the society in which we live, then we will pat ourselves on the back, generally. But you won't get there then. You won't get to where David got, and you'll miss the whole point of the energy that arises from recognizing sin and recognizing that you are the man, that you are David, just like you are Adam. And then we find that power of joy and spiritual energy bursting forth in human life. И
в 9 стихе, verse 9, «Не будьте как кон, как лошак, несмысленные, которых челюсти нужно обзудевать устою и удилами, чтобы они покорались тебе».
То есть он имел в виду, что лучше как-то самостоятельно ходить к Богу, чем зависит от того, что Бог будет как-то тебе бить, но который челюсти нужно обзудевать. То есть так нежелательно. Бог очень хочет, чтобы мы будем к Нему. Но Он не хочет так вот бить человеку и как-то как-то провоцировать человеку ближе к Нему. Это лучше, конечно, если животное как-то самостоятельно шел бы к Нему. И я думаю, что Давид так имел в виду, что раз ты чувствуешь, что Бог дал тебе прощение, то ладно, ты будешь как-то добровольный к Богу. Не нуждая вот столько такой, довольно агрессивного вот способом, чтобы они покорялись тебе.
So I think what he's saying in verse 9 is, if you've really been forgiven and you feel this, then you will naturally come to God. But God wants you to come to Him, but he can try and force you, holding in a horse with a bit and bridle to force it to go in the right way. God can try to do that to people, to make them kick against the pricks, as it were, as with Paul, so that they kind of go his way. But David is saying that don't be like that, where it's only by bad experience in life and painful experience that you kind of go God's way. Go there yourself, because you yourself want to go there.
И в 11 стихе, and he finishes verse 11, «Веселитесь о Господе и радуйтесь праведны, торжествуйте все правы сердцем». О чем? О чем? Что Бог ему, то есть Давиду, простил. То есть он вообще рекламировал по всему миру. Видите? То, что Бог мне простил, давайте со мной торжествуйте. Опять, он использовал тот случай, чтобы поделить с другими тот, на самом деле, добрый вест. А мы, наверное, все стесняющие, когда относятся к тому, что приглашать, допустим, человек на собрание, как-то поделить с человеком Евангелие, мы все как-то стесняемся. Хоть человек экстраверт, мы все как-то немножко дистанцию ставим с человеком, когда начинаем об этом говорить. Это естественно. Откуда тогда у нас была бы сила, чтобы в этом отношении как-то говорить с человеком? Только на этом основании. Того, что на самом деле мы чувствуем, что Бог мне простил.
It doesn't matter if someone is even an extrovert by nature, by personality type. When it comes to preaching the gospel on a personal level, of changing the track of a conversation, talking to a fella about the gospel, inviting someone to a meeting, we all have a shyness that comes upon us naturally, I would suggest, and a desire to put a certain distance between me and that other person. When it comes to preaching the gospel, we all have this. Doesn't matter if you are extrovert, you still have this problem. And so, what's the way over that? What's that push that you want behind you to make you get over that distance that stands between you and that unbelieving person in front of you? That push that gets you over that distance is exactly what we're reading here.
that we have been forgiven, that we really have recognized our sinfulness, and then like David, you can sing your maskil, your teaching psalm, and invite the whole world to shout for joy and to rejoice with you.